«Все так плюс».
Добрый вечер. Это программа «Все так плюс». Я думаю, что наши постоянные слушатели знают, что в нашем неспешном рассказе о династии Романовых мы дошли до Николая Первого. А раз мы дошли до Николая Первого, то начинать, конечно, надо было с декабристов, с восстания которых и началось правление Николая. Ну и раз уж мы заговорили в прошлой программе, поговорили о декабристах, то будем выполнять наши обещания, данные неделю назад, и в этой программе продолжим рассказ еще и о женах декабристов. Потом уже мы, наверное, перейдем и к самому Николаю, к его политике, и к тому, что творилось в России и рядом с Россией в этот период. Ну и остается только напомнить, что меня зовут Виталий Дымарский, нашего постоянного рассказчика Максим Кузахметов, петербургский историк, и Максим о женах.
История знаменитая про жен декабристов не только у нас в России, она же на всю Европу прогремела после того, как Александр Дюма выпустил свой знаменитый роман «Учитель фехтования». Это
Дюма
один из его первых романов. Да, Дюма старший, еще в 1840 году. И действительно, это романтическая история любви молодой девушки к молодому офицеру, который едет за ним в Сибирь. Причем они же были не женаты. Такая прямо любовь. А мы все это хорошо знаем по фильму «Звезда пленительного счастья», где этот поручик кавалергард, это Костолевский. Полину Гёбель играет Полина Гёбель, соответственно, девушка реальная, которая за ним поехала, ее играет польская актриса, и там все сплошная романтика. Ну, мы не будем уж совсем дискредитировать этих добрых и светлых людей, но на всякий случай напомним, что Анненкова выдали его товарища, а себя он в день восстания ничем не выдал, а он находился среди кавалергардов на стороне Николая Первого. И если бы не такие люди, как Трубецкой, Орлеев, которые стали там десятками всех выдавать, еще, может, и обошлось бы. Но я лишний раз напомню, что декабристы почти все, как бы они там не оправдывались, что это дело чести, вот мне задают вопросы, сказал, да. Ничто не заставляло их тогда друг на друга валить. Если ты такой гордый, не можешь обманывать, бери вину на себя, ничего подобного. Трубецкой вину на себя не брал, остальные там мы рассказывали в целую стопы ваши, это ужасная вся история. Еще раз напомню, но все-таки нашлось как минимум два человека. Это Лунин, который отказался выдавать товарищей, и Якушкин, который, ну, там, со скрипом и с трудом, вот, ну, там, если не было буквальных пыток, то создавали такие невыносимые условия Якушкину, что он все-таки чьи-то фамилии называл, но либо тех, кто уже был арестован, либо тех, кто там умер, например. Не все действовали так же безобразно, как Трубецкой, но, к сожалению, в общем, и Анненкова этого и выдали. Но, тем не менее, короткая история, самая знаменитая. Но первой поехала в Сибирь не Полина Гёбель за своим возлюбленным. Кстати, тоже, по-моему, это уникальная еще история тем, что она на 2 года старше своего возлюбленного. Все время хочется назвать его Костолевским, Анненкова, до такой степени фильм уже в сознание закрепился. Ну так вот, раньше всех поехала как раз жена неудавшегося диктатора Трубецкого. Вот кто первый, практически на 2 года раньше Полины Гёбель, отправился, да, за мужем в Сибирь, невзирая там ни на какие трудности, ни на капризы родственников. В фильме там все так немножко собирательно. У нас же главный герой повествования цари Романовой, и сразу надо оговориться, что как бы в фильме драматично не выглядело, вот их унижение, их страдания, но тем не менее поехали они только после того, как им разрешил все это император Николай I. Каким бы он ни был злодеем, чудовищем, но тем не менее, вот тяжело вздохнув там как-то, или проклиная этих государственных преступников, ну позволил, да, имейте в виду. Я там вот надеюсь, что вы пожалеете об этом, обо всем, но запрещать не стану. Но имейте в виду, там, лишитесь там состояния, запрещу там вам, будет поражение в правах, возвращаться запрещу, дети, прижитые от браков, ну как там, это вообще жестокости все кажется такие. Дети будут считаться тоже бесправными, но все равно, тем не менее, разрешил. А мы же с чем сравниваем? У нас вот когда в конце 30-х годов началось все это безумие большого террора, ну кто вот еще мог из этих несчастных ссыльных, отправленных в лагеря, в Магадан, хотя бы о чем-то подобном мечтать? Там-то просто сразу, без права переписки, и все. Убьют и не скажут там родственникам.
Слушайте, но надо, мне кажется, еще привести цифры вообще, что женаты-то были немногие.
Ну, большинство были молодые, да. Так вот,
да,
просто про Полину...
120 человек примерно, да, которые были признаны виновными по делу декабристов. Из них только 23.
То есть к моменту восстания были женаты.
Да.
И примерно половина из этих жен, так или иначе, сразу или позже, ну вот две невесты там отправили вслед за мужьями. Ну так вот, про Полину Гёбель, возвращаясь, про Николая Первого. Когда он все-таки разрешил и ей отправиться отправиться в Сибирь к своему возлюбленному Анненкову. Он ей 3000 рублей выделил на дорогу, но там косвенно, не напрямую, не то чтобы вот вынул там из кармана. Опять-таки, истории, конечно, это огромные деньги, несмотря на дороговизну путешествий, но тем не менее, кто дал? Николай I дал. Точно так же, как выделял деньги и оставшимся без мужей некоторым из жен декабристов, если знал, что им там не на что жить, например. Но вообще у большинства была родня и очень влиятельная родня, многочисленная. Вот, например, клан Трубецких. Там же их много было, этих князей Трубецких. И вот первый поехал, и, может быть, там самые тяжелые унижения выпали на долю вот Екатерины Трубецкой, ну, еще и Марии Волконской, которая чуть позже отправилась, потом они там встретились в Сибири. Это вот в фильме как раз убедительно показано, когда их там мурыжат, мучают, долго держат в неизвестности, не пропускают там дальше, ждут распоряжения из Петербурга, никто не хочет брать на себя ответственность, несмотря на то, что, ну, там было по-разному. А потом какой-нибудь более добрый сибирский губернатор. Наоборот, там декабристам всякие вольности позволял. Потом опять какие-то строгости приходили. Приходится сравнивать нам все время, если с 37-м годом, то у них все было неплохо. После первых там лет, пока они привыкали, пока мучились, а потом все стало, ну, как-то налаживаться, можно как бы им не было скучно в Сибири.
Да, можно еще сравнивать, кстати говоря, со ссылкой на большевиков.
Ну, большевики вообще королями жили. К Ленину вот приехала Крупская, обвенчались, он деньги там получал, ходил на охоту в своей этой знаменитой ссылке, бежать не собирался. А потом большевики нормально устроили террор, и это уже была не ссылка, конечно. Это все, это просто концлагерь и смерть, и убийство там. Кошмар, в общем. И причем не какими-то там не десятками, не сотнями, а миллионами людей. Ну так вот, еще раз возвращаясь к этой знаменитой истории с Полиной Гёбель, которая француженка же ведь, да, и модисткой случайно оказалась в России, они с Анненковым хотя бы были знакомы, когда она отправлялась в Сибирь. Но я кратко бы еще роман напомнил. История же такая необычная. Обычно еще в чем? Что Дюма написал его так, со слов, условно говоря, не побывав в России, а просто вот им понравилась история, он ввел туда персонажа, который как будто бы рассказывает, учитель фехтования, который вот все, в принципе, организовал и помог. Но это как вот изучать историю, да, по ярким литературным произведениям, конечно, сплошные художественные выдумки. Несмотря на то, что к Петербургу он относился с симпатией, там, Петербург положительно описан, вообще к России с симпатией, а в то же время такие байки, истории забавные там приведены, которые нам странно читать. Ну так вот, понятно, что при Романовых роман вообще не был издан. При Николае I это просто было немыслимо. Потом Дюма приехал все-таки при Александре II, но все равно роман не вышел. А когда он вышел при советской
Дюма
власти...
Дюма старше приехал.
Да? Дюма, да, но... Дюма отец. А потом, когда роман все-таки выпустили при советской власти, то пришлось там вдвое его сокращать уже по совершенно другим большевистским соображениям идеологическим. Тоже и только в 21 веке, не быстро, на русском языке, наконец-таки, роман «Учитель фехтования» вышел в полной версии. И вот если кому интересно, мы это больше знакомы с детства все-таки с такой специфической версией, которая даже не перевод, а скорее там пересказ этого сюжета, идейно выдержанный.
Кстати, надо посмотреть, в собрание сочинений-то входит, Дюма?
Если советское, то советская, с купюрами, конечно, как там можно было. Да. Это мы еще доберемся, еще Декюстин не приехал, еще свою версию не написал. Ну так вот, ну чтобы там с Полиной Гёбель закончить, она же все-таки приехала, там нашла Анненкова, и даже действительно там он там в строгости содержался. Но не буквально так, как в фильме показано, когда вот они такие согбенные, там в рудниках надрываются. Если и были у них работы, то сравнительно недолго, и в основном большинство либеральных, там они же сами писали потом в письма. Кто-то приходил, урядник, господа, не угодно ли выйти на работу, а мы его прогнали. Кто он нам такой, офицером, полковником, гвардейцем, князьям, бароном? Ну, не всегда так получалось, а когда-то получалось. Ну, в общем, это Полина Гёбель, она 18 раз рожала в Сибири, вот тоже потрясающая, да, история. Но детей, правда, выжило только 7, но, тем не менее, это еще такая сравнительно благополучная история, потому что сама она прожила до 76 лет, и они смогли вернуться в Европу позднее и еще побывать по заграницам. То есть это еще, ну, с каким-то сравнительно счастливым концом. Потому что некоторые жены декабристов, вот как, например, Александра Муравьева, она тоже одна из первых поехала, она там уже в 32-м году и умерла. Умерла сравнительно рано Екатерина Трубецкая в 54 года, тоже не дождавшись полной амнистии, это еще, соответственно, при жизни Николая I. Но вот первые три, которые поехали, это Волконская Мария, Екатерина Трубецкая и Александра Муравьева. И Волконская с Трубецкой там на каком-то этапе сдружились, там как будто бы даже два кружка сложились таких определенных. Ну вот то, что вы упоминали, например, когда появились какие-то послабления. Они же там себе смогли покупать или строить дома, как-то более-менее наладить быт. Сначала, да, бедствия, трудности.
Я был в Чите, я видел эти дома, там показывают дома декабристов, но они вполне такие приличные. До
сих ну, потом поставили. Уже, да. Кто-то там остался даже в Сибири из декабристов, кто-то там прижил детей, а с собой их потом не взял. Ну, в общем, все, кто дожили до амнистии, они потом смогли вернуться в Европу и даже не в европейскую часть России, и даже несмотря на то, что им вроде как запретили жить в больших городах, а они потом как-то и в Москву могли выбраться. Но вот совершенно забыта история еще одной невесты, тоже вот я коротко напомню, потому что, опять-таки, француженка Камилла Ле Дантю, молодая, да, которая была, даже сложно было назвать ее невестой Ивашова, потому что они вроде как были знакомы, но если, например, Анненков Полине Гёбель делал предложение тайно обвенчаться, она говорила, ну это немыслимо, матушка будет против, не одобрят. И потом все произошло, то здесь, например, Ивашов вообще ничего не подозревал. Это потом раскрылось это Дантю, а она гувернантка, сама дочь гувернантки, не дворянка тоже. И вот увидела когда-то это Ивашова, так его полюбила, и вот не могла ни о чем другом думать. Потом сказала матушке, матушка сказала родственникам Ивашова. Те говорят, ну раз вот хочет в Сибирь ехать за нашим этим непутевым сыном, ну ладно. Потом надо было добиться разрешения, опять-таки, императора. И вот эта девушка приехала к Ивашову, сначала в переписке еще его пришлось спрашивать, а он-то вообще как отнесется? Ну раз хочет, ну пусть приезжает, будет и у меня невеста француженка, чем я хуже. Вот необычная история, но так как Александру Дюма про нее не рассказали, то она и не стала такой знаменитой, и в кино не попала. Хотя сама по себе история ну, невероятная по-своему. Ну так вот, есть памятники женам декабристов, история знаменитая, но еще раз повторюсь, в нашем случае в повествовании про Николая I приходится все-таки признать, каким бы он ни был злодеем, черством, так не просто разрешал, а еще и деньги давал.
Вот такой вопрос вот по тем временам. Если бы они не поехали бы, да, за своими мужьями, то они бы подверглись какому-то остракизму в обществе?
Нет, остались родственники. У кого-то из государственных преступников остались в европейской поехали. Части брат, отец. Да нет, там, к счастью, не было еще такой драмы, чтобы сын за отца отвечал там, или брат за брата отвечал. Да нет, Николай I, он же там жаловался даже, как много заговорщиков, ну один, ну два, я понимаю, ну 10, ну тут там 500 человек. Потом мы же упоминали, каких-то людей он даже прощал, если ему доносили о том, что, ну как вот я считаю, например, если ему рассказали, что Грибоедов хоть и знал про всех заговорщиков и не донес, но сам же с иронией отзывался, да какое там восстание, какой переворот, все равно ничего не получится. Ну что такого человека отправлять в Сибирь на каторгу, такого точно можно простить. У Николая I были какие-то своеобразные решения, кого-то он мог помиловать, просто вот доверившись там этому человеку. Тем более, еще раз повторюсь, кроме двух, почти все остальные и друг на друга, как сейчас называется, стучали, закладывали, невинных людей приплетали. Это же еще хорошо, если следствие разобралось. Если бы не разобралось, как пристали, не донос и все. И там уже и разбираться не надо, а под пытками все признаются. Да. Так вот, так они же еще и просили прощения, просили пощады. Там, кто спекулировал, что вот дети, семья, пытался жалобить. Кто-то говорил, дайте мне там смыть кровью. Ну, кого-то, может, на Кавказ в итоге там отправили. Поэтому, нет, там они в конце концов одержимых вот таких вот, которые бы и в Сибири там планировали цареубийство. У них были авантюрные планы, сбежать там в Америку. Но это все нереализуемо. Конечно, куда там сбежишь? Несмотря на то, что, еще раз повторюсь, они сравнительно быстро все стали на таком, ну, не в кандалах, не под конвоем. Это не концлагерь сталинский. Потенциально сбежать могли, как позднее, например, из ссылки сбегал Сталин. Но никто и попыток таких не делал. И для них это тоже было невероятно. Как дворянин скрываться, там, ходить с приклеенной бородой, выдавать себя за другого человека, питаться, чем попало.
По ассоциации я вспомнил такую историю. Она очень любопытная. Там в Свердловском, ну, в Екатеринбургском архиве нашлась рукопись какого-то там довольно безграмотного красноармейца, который был в охране Николая II, когда туда его арестованным привезли. И вот в этих своих воспоминаниях он думал, что он на них сможет заработать там уже, ну, в советское, в глубоко советское время, там, 70-е годы. Он думал, что он на это может заработать. И вот в этой рукописи он описывает в том числе, значит, свою встречу с царем и с его семьей. Да? И вот там у него есть потрясающая фраза. Он говорит, да он же мог сбежать. Говорит, вот дурак, не сбежал. Потому что за ним особенно никто и не присматривал. И вот этот красноармеец пишет, говорит, вот дурак, не сбежал. Ну, а потом заканчивает это, говорит, ну, впрочем, собаки, собачья смерть. Но это уже, да, но в голове у нашего человека было как-то не сбежал.
Как не сбежать, если есть такая уникальная возможность. А для этих людей
то, что
было...
царь, то, что это другое
ну, понимание. Ну, там еще семья, дети, хотя у них
нет,
были
другое
там
понимание
варианты.
Чести, конечно.
Ну, скорее не честь, а беспомощность такая. Или своеобразное понимание. Там действительно, вот, ну, чтобы эту тему завершить как-то, яркие примеры про Волконского, того же, к которому вот одному из первых приехала жена, проходит вот 20 лет, например, да, а они все вовсе не превратились в каких-то крестьян. Кто-то из них даже занимался там сельским хозяйством, вот что-то выращивал, причем прогрессивно, не как вот крестьяне там рожь и все. Они же там образованные люди, они могут выписать хорошие книги. И их поражал как раз-таки Волконский, который вроде как и не чурался дворян, но почему-то вот стал таким полукрестьянином, ходил, любил с крестьянами поговорить, как они там писали, так и не узнаешь сразу, в каком-то армяке, облокотившись на телегу, ему с крестьянами поинтереснее, так еще и крестьянскую еду ест. Это что-то немыслимое, как бы мы там с голоду скорее будем помирать, как вот эти несчастные жены декабристов, когда им надо было ехать, и на каком-то этапе селение, где только буряты, это вот как раз, по-моему, Волконское, а там только вяленое мясо, например, а она вот не может такое есть, вот она там с голоду скорее помрет, чем вот какую-то незнакомую пищу. Вот какие были страдания у дворян, и как они потом писали, там 2000 рублей есть, а не хватает. В год это мало, надо больше. А это для крестьянин это фантастические деньги. Там были крестьяне, у которых годовой оброк, там, рубль, там, 5 рублей, например, и то никак не наскрести, сплошные недоимки. А у дворян другое все-таки было что-то. Ну, в общем, были подвиги среди этих женщин, которые поехали за своими мужьями, и так это впечатлило, чтобы вот к нашему повествованию вернуться, что жена Николая I, например, про которую отдельно будем рассказывать, даже там где-то в частном письме упоминала, я бы тоже так поступила. Вот если бы вот такое произошло, я бы вот это да, вот эта история. Ну и я бы также отправилась за своим мужем. Так вот, возвращаясь к Николаю I, который начал свое царствование с самого масштабного по количеству участников восстания и одного из немногих, которое закончилось для бунтовщиков катастрофами и несчастьем, потому что эпоха дворцовых переворотов, 18 век, которая предшествовала 19-му, там как раз что не мятеж, то и свергают, и нового царя сажают. А тут единственный раз вроде как с Конституцией хотели, единственный раз не получилось. Еще там же среди них было много образованных людей, что тоже... И они же не таились, вот все-таки никак не отойти от декабристов. Ведь, получается, 10 лет люди ходили и разговаривали. Надо бы Конституцию, ну, так и царь вроде бы говорил. Собирались в кружки, называлось тайное общество, а все вроде бы знали. Ну, еще раз напомним. Это получилось очень удобно. Это примерно как сейчас взять там за один раз и арестовать всех людей, которые вышли на марш памяти Бориса Немцова. И вот... лучшие люди страны, и всех их расстрелять, например. Вот и потом говорить, ну все, будет так тише и спокойнее. А зачем нам все эти смутьяны? А так вот будет тишь да благодать, охранительные диалоги. Так вот, возвращаясь к Николаю I, которого считают реакционером, все считается же из детства начинается. И вот как раз-таки из детства у Николая I сразу-то и не задалось. Как вот он... Это третий сын, соответственно, Павла I. Родился он практически через 20 лет после рождения Александра I. И как будто бы третий ребенок, так особенно ставку на него никто не делал. И вот многие считают, что с этого все несчастья-то и начались.
Ну, о несчастьях уже мы поговорим после небольшого перерыва, вызванного новостями. Напоминает программа «Все так плюс». И до встречи через несколько минут.
«Все так плюс». «Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Напоминаю, Максим Кузахметов и я, Виталий Дымарский. Мы ведем неспешный, еще раз повторю, рассказ о династии Романовых. Дошли до Николая I. Напоминаю, в первой части нашей сегодняшней программы говорили о женах декабристов, которые, конечно, неотъемлемая часть правления Николая I. Вот. Ну и постепенно уже переходим теперь к самому правлению.
Ну, как вот мы упомянули в первой половине, с несчастья началось сразу же. Детство еще Николая I, в котором, вот, как нас сейчас учат психологи, корни всех последующих поступков – решений, судеб человеческих. Ну, я так немного более осторожно к этому отношусь. Но если вот посмотреть на детство Николая I, то, конечно, драма там была заложена изначально. Во-первых, потому что никто не рассчитывал, что он когда-нибудь будет править Россией. Два старших брата, их готовили. Там Екатерина II была, кстати, жива еще, когда родился Николай I. Ну, так уже застала третьего внучка. Отобрал, конечно же, как водится, у своего непутевого сына Павла I.
Павла, да.
Но, тем не менее, ну, куда там, ему-то зачем такой учитель, как Лагарп? Пусть пока у нянек поживет. Потом, это же тоже, сколько вот он своего отца застал? 4 годика было Николая I, когда его отца убили. То есть, получается, там он толком и с отцом не успел пообщаться. А ну как это в России было принято? Ребенок там сначала у нянек должен же быть, а потом уже будет приобщаться к правлению государственному. Так, в общем, никто и не собирался его приобщать к государственному правлению. Там родился еще потом один сын, Михаил. То есть было 4 же сыновей у Павла I, но там уж совсем на него никто не рассчитывал. А мог бы и он оказаться, может быть, на каком-то этапе царем, ну, да, если бы декабристы были более решительными, например. Ну так вот, я бы вот сейчас перешагнул бы из его детства драматического, про которое там нужно последовательно рассказывать. Еще раз, 825 год, чтобы помимо того, какие бы драмы и ужасы не испортили юношеские годы будущего императора, который 30 лет, кстати, правил, я бы вот про империю, которую ему досталось в 825 году, потому что взгляды можно видеть, можно представить себе это все с диаметрально противоположных взглядов. С одной стороны, великая держава, да, победитель Наполеона, вся Европа трепыхает, Священный Союз, где к нам прислушиваются, да, как сейчас это забавно называется, территориями государства российское приросло, Петербург – блестящий город, европейская настоящая столица, много красивых зданий. Но это одна сторона, такая внешняя картинка. А с другой стороны, это такой хаос в государственном правлении. Ну, это вот мы рассказывали про Александра I, который сам не знал, что хотел. За 25 лет ни на что из серьезных реформ так и не решился. А при этом у нас как-то ускользает обычная экономика. А очень своеобразно при этом Александр I относился к основам вообще государственного управления, к бюджетной дисциплине. Выглядело это так. Например, что вот расходная статья у нас 200 миллионов, а доходная 100. Где взять еще 100 миллионов? Ну хорошо, Англия даст там на 1 000 000 фунтов. Это серьезное подспорье на войну с Наполеоном. Но все равно не хватает. И тогда, ну это еще при Екатерине, они придумали гениальный способ ассигнации печатать. А фактически это такое бесконечное ограбление населения, потому что вам выдают условно зарплату бумажными деньгами, просто вы на них можете купить в 2 раза меньше, чем год назад. Например, ну когда инфляция все это съедает, а вроде бы вот не хватает 100 миллионов, так мы их напечатали и выпустили. И Александр I этим без конца злоупотреблял. Он также не может бесконечно продолжаться. Там на каком-то этапе, ну, Спиранский, это, по-моему, вообще впервые попробовал привести в порядок хоть как-то. Ну какие у него методы у Спиранского? Надо сократить государственные расходы. Так армию сократить — это немыслимо. Соответственно, расходы двора — это тоже что-то святое. На чем? На образовании. Очень знакомая, кстати, история, да? В 3 раза сократить расходы на образование. Да и зачем нам все эти образованные люди, смутьяны, одни проблемы только от них? Несмотря на то, что при Александре I вроде и университеты появились в Харькове, например, в Казани, а потом и разгромленные, в том числе и в Петербурге были, когда мракобесие стало побеждать. То так вот, это то, что досталось. В общем, какой бы правитель ни пришел, дремучий там или прогрессивный, это все надо было разгребать и в последующем годами. Это вот то, что на глазах, ну, косвенно, может быть, Николай I же тоже не ожидал, что он будет когда-то править. Все это происходило, а влиять он ни на что не мог. Да и у нас там тоже в нынешней экономике такие бомбы замедленного действия заложены. Как там наши дети будут контрибуции платить, страшно представить. Ну так вот, возвращаясь к детству этого мальчика, про которого, если Екатерина II и рассчитывал, то где-то там на третьих ролях. Это, кстати, тоже. Она придумала назвать его Николаем Павла-то. И не спрашивал никто. Имя впервые такой среди романов.
Ну да, Николай появилось. Вроде как бы...
Но уже и без таких претензий. Если Александр там понятно, в честь Александра Македонского, потому что он будет править тоже миром. Константином в честь Константина Великого, потому что он будет править Византией. Ну и Николай там как-то так для ассортимента.
А не чудотворец?
Ну пусть даже там благость какая-то. Да, но не было вот таких совершенно конкретных планов. Ну, куда там еще, какого там мы еще будем императора? У нас другие не предусмотрены. Соответственно, ну, какая у него может быть карьера? Военного? Пусть будет тогда послужит отечеству каким-нибудь полезным генералом, офицером, тем более Павел I тоже был милитарист, все это любил. И тут вот с детства как будто бы и Николаю Первому нравилось вот... Ну, для мальчиков это даже нормально сравнительно. Вот смотреть там на парады, вахт-парады, да, там развод коров, он все это обожал. И все бы ничего, если бы вот его не отобрали очень быстро у нянек и не передали воспитание, ну, фактически военным. Это человек по фамилии Ламсдорф, который вот как ему поручили, нам важно, чтобы мальчик был дисциплинированный. Ну, так вот все и началось. Первой его вообще воспитательницей была графиня Ливен, знаменитая там... Тоже женщина, вообще-то, которую по хорошей рекомендации, по-моему, Екатерина II ее и нашла. Потому что добродетельная женщина, хорошая, дисциплинированная, немка, опять-таки, из прибалтийских, правда, немцев. И она вот там порядок-то наведет. Это вот слово «порядок» у них стало каким-то магическим. Они все друг друга без конца повторяли. Романы, вы очень все это любили. И до сих пор все это заменяет вообще все. Не надо нам никакого развития, не надо нам никакого благополучия, а вот порядок был, порядок наводить. И всем этим они с утра до вечера как умели, так и занимались. Так вот, точно так же порядок – это самое важное, что должно было быть в детстве Николая I. Так вот и Павел I тоже потом наставником своего сына говорил, так, мне важно, чтобы не вот эти избалованные немецкие принцы были, а чтобы вот у меня сын к порядку был приученный. Ну и как вот если генералу Ламсдорфу поручают, вот он так этим и занимается. И как ни странно, потом Николай I тоже ему по-своему был благодарен. Это тоже вот драматически история. В фильме вот «Как царь Петр Арапа женил», там Ганнибал в исполнении Высоцкого на каком-то этапе мальчикам говорит, сечь детей полезно, потому что потом они будут знать, как это больно, и лишний раз не будут сечь матросов, когда станут там морскими офицерами. А в реальности получается наоборот. Если Александра I в детстве не секли, не обижали, гуманно воспитывали, он потом как раз и запретил порку, во всяком случае, для дворян публичную, а его младший брат Николай I, которого в детстве пороли, иногда там даже шампалами для строгости, вот и он считал, так это нормально. Вот смотрите, какой из меня получился хороший государь, трудолюбивый, не какой-то там ветреный, пьющий, курящий алкоголик. Значит, правильно меня дубасили, и все это потом драматически, да и до сих пор там аукается. Ну так вот, в 4 годика мальчик лишился отца. Драма. Это вот убийство Павла I. Причем как лишился? Отца убили. Причем вроде бы вот они, убийцы, вокруг тебя дальше ходят, ты там еще ребенок с трудом чего-то понимаешь, а твой старший брат Александр I никого не наказал, никого не сослали, вступил на царство. Ну вот как действительно должно было это? Как вот мальчику 4-летнему объяснили, а папы больше нет? А у него апоплексический удар. Заболел и умер. Но потом-то он должен был узнать, что его убили вот эти же дворянские, это дворянская знать, гвардейцы, которые его присягали. Ну, как-то, наверное, драматически отложилось в его сознании. Потом вот эти годы долгие под руководством Ламсдорфа, для которого, опять-таки, что было важно внушить мальчику? Встать, сесть. Чуть что...
Дисциплина.
Дисциплина очень в своеобразном таком понимании. Чуть что на горох полезно, в углу постоять, там, чуть что розгами. И не потому, что какие-то реальные были провинности, а скорее это ну, вот реально живой мальчик. Вот, ну, маленький там, да, вот 4 года ему, ну, на что-то отвлекся, увидел там птицу, собаку, хотел там к ней побежать, а ему говорят, на место, стоять там по фронту, с детства к дисциплине приучать. Ну, и какие там последствия драматические. Он потом сам об этом очень так тоже специфически писал, что вот я... Иду один раз по коридору Зимнего дворца, меня ведут там к матушке, к моей, а я увидел вдруг мальчика в коридоре. Я так хотел с ним поиграть, хотел к нему подбежать, а меня грубо там дернули, не положено, иди к маменьке, я заплакал. Потом меня приводят к маменьке, она говорит, а ты что плачешь, а вот там мальчик проходил, с ним поиграть хотел. Ну, в общем, это был его будущий соратник, будущий генерал, отдельно будем рассказывать, но Николай I рассказывает об этом просто как... о своем знакомстве со своим вот товарищем, которому он потом безгранично доверял. Другое детство. А вовсе не про то, в каких нечеловеческих условиях меня воспитывали. Ну, мне 4 года, там, 5 лет. С мальчиком захотел поиграть. Сейчас. А раз расплакался, так еще пуще прежнего надо наказывать. Что это за будущий генерал, офицер, который чуть что в слезы. Ну, печально, в общем. История. Это, по-моему, Адлерберг был, да. Да, будем потом рассказывать про его соратников. Владимир Адлерберг, с которым он познакомился. И, наверное, раз ему разрешили потом поиграть, и так это потом Николаю Первому запало, что тоже вот специфика этих всех деспотов, личное доверие, да, вот раз я его с детства знаю, или там со школы, со студенческих лет, вот пусть он и будет у меня министром, не какой-то квалифицированный, образованный, ну хотя бы честный человек, а даже если Адлерберг жулик, шельм и вор, ну что ж поделать, друг детства, и вот мы как будто никуда от этого и не делись.
Ну,
про Ламсдорфа там, ну, патриоты припоминают, конечно же, опять все это вот немчура. Он же хоть и Матвей, но по рождению-то Маттиас. Вот. А с другой стороны, куда им было от немцев прибалтийских деться? И мы же рассказывали. И вот точно так же впоследствии женился же Николай I, да и Николай II, и опять на немецких принцессах. Ну, в общем... Приближаемся там постепенно.
Там, нет, там просто одно замечание хотел сделать. Там все-таки Мария Федоровна, да, вот вдовствующая императрица, она играла какую-то роль.
Она играла очень серьезную роль, тоже как женщина деспотичная.
И она как раз пыталась разнообразить его упражнения, не только военные.
Только ничего не получилось, потому что она тоже считала порядок, дисциплина, просто поменьше дисциплины, не дисциплины, а шагистики. А давайте ему там еще что-то преподавать, хоть немножечко там гуманитарного, но ничего не получалось. Тут же еще такой тоже забавный парадокс, что жена Ламсдорфа была родной сестрой жены Лагарпа. Казалось бы, мы Лагарпа приводим в пример как такого вольтерьянца. Швейцарец, который как-то внушил хотя бы юному Александру Первому всю пользу Конституции, потом Александр Первый, еще раз напомним, заставил бурбонов во Франции признать Конституцию, даровал Конституцию Финляндии, Польше, в России, правда, ничего не сделал, и все это, ну, явно не обошлось без влияния Лагарпа. А вот такая вроде бы родственная связь Ламсдорфа с Лагарпом через жен никак не пригодилась. Нет, все зло от этих вот лишних знаний, от этих всех революций, от вольтерьянства. Вот стой на посту. Вот это да, достойное занятие для мужчины. А через это дисциплина, порядок. А просто больше работать надо, если тебе не хватает на жизнь. А ты больше работай. И потом так Николай I себя в примеры приводил. Я по 20 часов в сутки работаю.
Он совсем юношей же, да, перенес... Вернее, не перенес, конечно, а прожил Отечественную войну 12-го года.
Да, вот он был одержим. Но он...
Ему 16 лет, 17.
Да, ему было, когда началось все драматические события, ну, потенциально, как вот Петя Ростов, да, уже мог бы напроситься, прибавив
не
себе 2 года.
Ростов, подождите-ка, кто ж там побывал-то из декабристов, кстати.
Ну, мог юношей попасть.
Муравьев-апостол совсем был.
Мог.
16-летним, по-моему, тоже.
Ну, или как там, по сыновей Раевского, немножко там, да, более мифологизирован, он там в 11 лет, да, там мог оказаться потенциально, и рвались. Ну, еще мальчики там с трудом понимают, это же вся романтика-то кажется, сейчас мы все в конную атаку, тут-то спасибо Льву Толстому, там он все правильно пропить у Ростова. Первая атака и нелепая смерть. Глупая и бессмысленная. Весь романтизм исчез вместе с юным Петей Ростовым. Но тут старший брат, в общем, всему этому препятствовал.
Конечно.
Александр Первый.
Он не пускал брата.
Не пускал. И такая дисциплина, что вот Николай Первый не сбежал на фронт, там, в армию действующую, но просился.
Константин
потом...
тоже не был.
Не, Константин как раз-таки, ну, Константин еще с Суворовым воевал. Там, ну, не,
да,
Константин на гвардии
был.
Командовал, просто как... Не пригодился как самостоятельный и способный талантливый командир, который готов принимать какие-то решения. То есть, вроде бы решительный, там вообще трудно кого-то из них упрекнуть. Еще раз напомним, что прятался, скрывался, и Александр I рисковал, и потом впоследствии Николай I тоже рисковал, бывал там вот в действующей армии, когда реально идет война. Это только Сталин прятался в бункере, отсиживался, и все картины, где он там на линии фронта, все вранье и миф. Нет, эти люди, тогда было по-другому невозможно. Если уж ты оказался там при Аустерлице, ну вот давай, выезжай там на холм, чтобы все тебя видели. А если прилетит ядро, ну что ж поделать. Такая судьба, да, там можешь сгорать от ужаса, можешь там даже, как потом злое говорили там, что он рыдал там и сбежал со сражения, но потом снова возвращался. Опять-таки, ну если не буквально на линию фронта, то где-то вот вблизи действующей армии. До такой степени не, ну, невозможно было скрыться. Ну так вот, и Николай I искренне рвался, особенно в юности. И ему, да, вот уже в 14 году, наконец-таки, Александр I дозволил отправиться, ну тогда уже заграничные походы, мы подробно рассказывали, вот уже Париж наш, там прекрасная история. И вот, наконец-то, вот ему дозволили прибыть к действующей армии, к своему старшему брату Александру в Париж, там, чтобы вот приобщиться, как будто бы немножко к этой вот великой победе. И там есть любопытный эпизод, потому что он достаточно долго вообще-то ехал к Парижу. Там опять-таки Гришатна Ламсдорфа, который нарочито и очень медленно их вез. И по пути, кстати, увидел свою будущую невесту, Шарлотту Прусскую, дочь прусского короля. Кстати, по-моему, единственное, это, по-моему, первый раз, когда не какая-нибудь там заштатная принцесса ангальцерфская, непонятно какая, уже дочь самого короля, хоть и прусского, но тем не менее. Ну так вот, там была любопытная... он застал боевые действия, но не в самом Париже, не взятие Парижа, а была осада крепости Гюнинген, знаменитая чем? Что это 100 дней. Потому что пока совещались, как мы рассказывали, в 14 году союзники чуть не перессорились, да, Наполеон сбежал.
Наполеон заново.
И вот тут оказался генерал Барбанегр, который, кстати, тоже был в России в 812 году. Я вот за Наполеона. И вот доверьте мне, император, любое дело. Вот доверяю тебе защищать крепости Гюнинген до последней капли крови. И там крепость полуразрушена после предыдущих штурмов. Лучшие части с Наполеоном. Почти какой-то сброд в гарнизоне. И так решительно занялся Барбанегр защитой того, что ему доверил император Наполеон I, что уже и 100 дней завершились, уже и Наполеон капитулировал. Он еще почти 2 месяца после того, как уже все, вот, ему документы доставили. Нет, и все. У меня был приказ императора. Ну, вот да. Я буду защищаться до последнего. И история невероятная тем, что когда у него кончили все припасы, и уже нечего было и есть, и нечем отстреливаться, а штурмы все отбил. Так вот, он выторговал, что я капитулирую, но чтобы вот я и мои солдаты просто опять вернулись в действующую французскую армию. И пришлось даже устроить над ним там процесс и трибунал, который его, конечно, оправдал. Человек выполнял свою присягу. Так вот, в дни осады этой крепости австрийцами, там и оказался Николай I. Если он все эти подробности знал, то он должен был, наверное, впечатлиться. Он же тоже о чем-то подобном явно в юношестве мечтал. Вот я, мол, вот... Вот это вот судьба, вот это генерал, хоть и вражеский, хоть и французский, мне бы таких генералов там в нашу армию. Ну, в общем, вот этот эпизод, он в 14 году застал там косвенно, там грохочут пушки, но это рядом с Базелем. Крепость, по-французски она немножко, по-моему, Юнинг называется, городок сейчас на территории Франции, ну, пограничная со Швейцарией. Вот, а потом Париж там, ну и опять-таки они все дисциплинированные, соответственно, что ему старший брат скажет, то Николай I послушно и делал. Вот она, настоящая дисциплина. Я бы остановился коротко на его преподавателях, потому что, ну как вы упомянули, там матушка как-то заботилась. Тут история невероятная. Мы же когда-то рассказывали, какие были преподаватели, например, у Петра I. Диак, да, там налил там... водки, вина там мальчику нравится, и заниматься особенно не надо. Или потом Петр I находил там своему сыну учителя, а сын за несколько лет или внук там толком читать не научился, зато пристрастился выпивать, как вот там Петр II, например. Тут все не так. Тут прекрасные люди, образованные, знающие, гуманитарии, и ничем не пригодилось. Причем но в своей отрасли это даже не просто педагоги, а выдающиеся ученые. Вот, например, там Федор Аделунг, ну он там Фридрих, хоть и немец, это историк, вообще выдающийся для отечественной истории, сделавший много полезного, несмотря на то, что он урожденный немец из Штеттина. Ну вот он приехал в Россию и реально занимался исторической наукой как? По первоисточникам, находить старинные документы, изучать их. Это тоже вот как-то невероятно выглядит, что это ж он ввел в оборот документы, связанные с книгами Сигизмунда Герберштейна. Там подробнейшие были составлены записки о Москве о 16 веке еще. Но там у нас, правда, патриоты не очень любят Герберштейна. Это ж он там злодейства всякие писал про Ивана III там, и не очень-то ласково отзывался. Но Герберштейн, тем не менее, не просто слухи какие-то пересказывал, а вот так прямо и писал. Я вот не то, чтобы на слово кому-то верю, я должен перепроверить эти сведения. Тут тоже действовал как настоящий историк. И потом проходит 300 лет, и еще один немец, Аделунг, вводит все это как серьезный источник по русской истории 16 века, например, да, спасибо ему. И вот этот человек преподает историю кому? Николаю Первому.
Но он не любит же все эти...
Да не любил он гуманитарные науки, потом ему Карамзин понравился, который рассказал, главное что? Самодержавие и народность, главное вообще ничего не менять. И вот этот историк, конечно, Николаю Первому позднее уже и понравился. Ну ладно, хорошо, ну не понравился ему историк. Там еще один выдающийся ученый, Василий Кукольник. Кстати, там у него и родственники тоже там знаменитые. Ну, это просто разносторонний ученый. Но он преподавал правоведение, и не только, причем, Николаю, еще его брату Михаилу. Ну, ничем не пригодилось. Казалось бы, можно было бы грешить на самого Кукольника. Ну, вот не смог вот свои ученые знания передать Николаю Первому. Но позднее Кукольник был педагогом у Николая Гоголя. То есть, значит, кому-то знания бы пригодились. Это скорее Николай Первый оказался таким вот скучным человеком, которому все это было ни к чему. Вот зачем все это? Давайте ружейные приемы лучше отрабатывать. И потом так ловко там отрабатывал всякие приемы при смене караула, как там кто-то восторгался. Да, даже не всякий ефрейтор может вот так вот, который 10 лет обучался, как наш вот государь-император. Ну вот, что поделать. Кукольник потом уже в Нежине расцвел. Еще один выдающийся тоже ученый, это Андрей Шторх. Это экономист выдающийся, который... Там теории, ну, он труды в основном писал по экономике, и их даже не переводили на русский язык, потому что вот человек пишет экономический труд и рассказывает, вот здесь так, а вот в России экономика вся основана на арабском труде, а, конечно, никакого развития без свободного предпринимательства не получится. Ну, как такой труд на русский язык переводить? А тем не менее, и этот человек преподавал Николаю Первому экономику, ну, судя по всем поступкам Николая Первого, ничего не пригодилось.
Знаете, как это вот, я нашел такую цитату королевы Виктории, которая знала все об императоре Николае Первом, вот ее цитата: «Ум его не обработан, воспитание его было небрежно».
Ну, опять-таки, вернемся в детство. Мальчик остался рано без отца. Воспитывали его не просто в строгости, небрежно, а в жестокости. Да и сам он гуманитарные науки разлюбил. Но я бы так не демонизировал все сплошь связанное с преподаванием, но в том числе и его личные какие-то особенности. А он при этом был, между прочим, да, вот чтобы описать его внешне, это не то чтобы какой-то там, как там говорили про Петра Третьего, так себе император какой-то невысокий, неказистый, а это там почти двухметровый мужчина, который сразу над всеми возвышается. С прямой спиной. Почти Петр Первый, который, кстати, больше сутулился. То есть такой видный мужчина. Такого не стыдно где-то показать. А потом действительно, вот он приезжает куда-то за границу и всех пугает своими представлениями. Он же тоже в Англию-то ездил. Только если ему там что и было любопытно, он же в Англии оказался еще до воцарения. То есть, вот казалось бы, сколько он полезного мог бы извлечь. Ну, там все, что связано было с Конституцией, его совершенно не заинтересовало. Он еще был молод, а уже говорил, не, ну какая там, да они же вообще о своем государе не уважительны. Они же карикатуры на короля, на своего рисуют. Да как такое допустить? Нет, это исключено. Железная дорога, да, это мне интересно. Механизмы, вот это все. Вот к математике он чуть-чуть лучше относился. Математика наука полезная, потому что там с ее помощью фортификацию можно правильно, или вот артиллерию правильно рассчитать. А все остальное... Остальное, все вот эти ваши теории...
Придем железная дорога, то и появилась такая нормальная.
Но я в таких случаях говорю, что она бы все равно появилась, ну, при ком угодно. Это как-то странно приписывать большевикам какие-то достижения там в атомной энергетике. Как будто больше нигде не появилась. Поэтому не будем тут демонизировать. Если бы она впервые в мире появилась бы в России при Николае Первом, потом англичане сюда приезжали бы изучать. Это мы потом дальше будем рассказывать. Она появилась только с такой колеей, чтобы только мы по ней могли ездить.
Ну, да, это она до сих пор не идеальна.
Да, поэтому ну, доберемся потом до его достижений, которым приписывают. Потому что, в общем, гуманитарных наук он не любил. А вот фортификацию уважал. Это, кстати, тоже имело любопытное последствие. Он, например, полюбил на каком-то этапе рисовать. Потому что это же надо чертить, вот, рассчитывать правильно там углы оборонительных сооружений. Поэтому, ну, значит, порисовать там могу. Ну, казалось бы, хоть что-то человеческое, да. Но развитие, правда, не получило. Мечтал вот он на войну попасть. Вот это да. Вот это вот действительно настоящая мечта, что посмотреть, как все это вживую. Там, лично там руководить какими-нибудь там
бомбардировками. А он вообще, он даже краем глаза не видел, да?
Ну, мы уже упомянули. Краем глаза-то он видел как раз вот в районе Базеля, ну, осаду крепости, но ему не было дозволено. Нет, позднее он приезжал уже на русско-турецкую войну. Он, конечно, в штыковые атаки не водил. В общем, не Петр Первый, чтобы в Полтавскую, как в Полтавскую баталию, еще там и на коне куда-то поскакать. Нет. И не Карл XII, соответственно, такого личного участия не принимал, но приезжал, как мы уже упоминали. Ну так вот, возвращаясь там к его вот печальному обучению, даже после возвращения из-за границы в 816 году он еще раз по настоянию родственников попробовал продолжить обучение. И снова были прекрасные педагоги, но Ничего не получилось. В общем, если вот математику еще он понимал, фортификацию, военную подготовку, а все остальное, политология, экономика, философия, нет, это все нам чуждо, непонятно, да и не нужно.
Вот. И вот такой человек, получив такое образование, начал править нашей страной под названием Россия. Ну, он начнет. Вот. Об этом уже в будущих передачах. Сейчас мы говорим спасибо и до встречи через неделю.
До свидания.
Все так плюс.